Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господи, помоги нам. Мы встречаемся с вами по окончании уже такого длительного Петрова поста. Перед нами вскоре дни такие замечательные, памяти преподобного Серафима Саровского, великого русского святого угодника Божия. В общем, как-то этот июль и начало августа предстоящий проходит под знаками преподобного Сергия, преподобного Серафима, под знаком русских угодников Божия, которые да помогут нам всем.
Сегодня тема нашей передачи «Почему мы так озлоблены?». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Отец Александр, почему тема озлобленности и раздражения так актуальна сегодня?
Ну, она не более актуальна, чем наша такая каждодневная жизнь. Мы выходим на улицу с вами, мы не сидим в оранжерее. Мы ходим в магазины. Мы бываем на улицах, нам приходится обращаться к докторам, мы ездим за рулем, мы встречаемся с людьми в разных и разных общественных контекстах. И если у тебя глаза открыты, то ты видишь, как много в обществе озлобления, раздражения, такой внутренней напряженности и готовности эту напряженность недобро выплеснуть. И не видеть этого невозможно. Я полагаю, что причина какая-то очень глубокая невротизация, греховная невротизация общества. Человек хочет выглядеть лучше, чем он есть. Но не за счет труда над самим собой, а за счет того, чтобы ему все, что ему хочется, преподнесли. Я знаю, ну так признаться, совсем бесталанного человека, бесталанного и очень ленивого. И вот он говорит, я работать не хочу, меньше, чем за 90 тысяч я с дивана не встану. А он, так вот у него навыков-то никаких нет, ему и 15 угу. платить грех, потому что он ничего не умеет делать. Но он сверхвысокого о себе мнения, вот это напряжение колоссальное, возникающее угу. между тем, что ты о себе думаешь, и тем, что ты есть, выражается в злобе, в готовности нанести другому удар. Вот так, если отвечать коротко, я полагаю, в этом причина.
Все так или иначе страдают этим качеством готовности к раздражению, готовности как-то резко ответить. Даже в православной среде мы нередко встречаем напряженные, раздражительные разговоры.
Ну, слава Богу, все-таки не все. Слава Богу, есть люди какие-то внутренне рассудительные, внутренне мирные и, ну, гармоничные. Гармоничные. Но огромное, увы, если не подавляющее большинство людей – готовы немедленно сгруппироваться и пустить в ход когти. И это, конечно, особенно ужасно видеть в православной среде. Мы говорим о себе как о последователях Спасителя, а Спаситель говорит, смотрите, я смирен и кроток сердца. Но кроток сердцем ты не можешь быть кроток сердцем и ходить перекошенной от ненависти физиономией. А что рассказывать? Мы очень часто видим, а люди, входящие в храм впервые, нередко жалуются на то, что им нахамили, что какая-то злобная фурия, какая-то ведьма какая-то из угла храма темного выскочила, и немедленно принялась делать замечания, накликивать проклятия и так далее. Но что это такое, как не внутренняя глубокая пораженность грибком, плесенью греха?
Неужели церковная жизнь, таинство не лечит от вот этого грибка, как вы сказали?
Но, Денис, видите, я думаю, что здесь ответ очевиден. Увы, многие очень часто механически и автоматически прибегая к таинствам, не исцеляются, потому что таинства сами по себе перестают быть лекарством, иначе мы бы не молились. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение при чистых твоих тайн, Господи. А как выходит, значит, причащение святых тайн может быть в суд и в осуждение? Каким образом? Я же говорю, я христианин, христианин. Молитвы прочитал, прочитал. Попостился, попостился. А оказалось, что это все не в коня корм. Что ты в действительности не начинал готовиться к принятию святых тайн. Потому что ты по-прежнему разъярен, ты по-прежнему завидуешь. И вот то, что ты называешь подготовкой, для тебя становится просто частью ритуала. Сердце абсолютно не касается, ума абсолютно не касается. Ты с таким же успехом мог бы читать книжку, перевернув ее вверх ногами, потому что ни одно слово тебя не достигает. Ну, меня порой оторопь берет. Человек стоит в очереди к причастию, а он настолько внутренне напряжен и раздражен, и видно, что вот сейчас он отойдет и обязательно с кем-нибудь поссорится. Он ищет повода поссориться. И так бывает. Но не ходите к причастию в этом случае. Ну, воздержитесь. Это же беда будет. И для вас будет беда. Потому что для одних причастие становится соединением с Богом, а для других опаляет вот это вот нечистое внутреннее твоего сосуда.
Как быть, если даже после принятия святых христовых тайн все равно чувствуешь раздражение? Буквально даже не проходит нескольких там, минут, часов, как будто и не было причастия, все равно какой-то корень вот этого раздражения где-то глубоко внутри сидит. Как его уничтожить, как искоренить вот это вот качество?
Ну, ясно, что там, где умножился грех, изобилует благодать, но и обратное тоже верно. Там, где действует преизбыточествующая благодать Божия, туда собираются силы зла. Угу. Евангелие нам говорит, где будет труп, там соберутся и орлы. Угу. И значит, ты должен исследовать свое сердце, ты должен понимать, ты должен для начала понять, я абсолютно несовершенный человек. Я не лучше всех. И я не становлюсь, увы, лучше, потому что я над собой не работаю. Я причащаюсь, заставляя Господа во мне работать. Как апостол Иоанн Богослов говорит, когда я был юн, я ходил, куда хотел, да? Когда состарюсь, иной тебя пояшет и поведет, куда ты не захочешь. Вот так мы Господа припоясываем и ведем порой, куда он не хочет. Вот в эти мрачные чуланы своей замусоренной души. И ты должен, ты вполне в состоянии не распускаться. Ты вполне в состоянии не распускаться. А это означает очень простую вещь. Не умеешь ты не поссориться. Знаешь за собой придирчивость и прилипчивость к другим людям. Причастись, встань в уголке, чтобы тебя никто не видел. Дождись креста, беги домой, ни с кем не пересекайся, пережди этот день, как пережидают дождь. Пережди, но потом в каком-то таком невидимом дневнике своем убедись, что ты не нанес никому раны. Это будет лучше и честней.
Спасибо. У нас один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот такой. Буквально вот в воскресенье это была на литургии, и перед символом веры диакон всегда возглашает возлюбим друг друга и единомыслием исповем. А потом уже мы поем символы веры. И знаете, как-то вот у меня первый раз я почувствовала, что, оказывается, я должна возлюбить сначала вот всех прихожан, которые здесь, да, вообще всех, а потом уже исповедовать символ веры. Вот, батюшка, как научиться, как понять, действительно, вот понять, что надо возлюбить другого, и как это надо возлюбить? Помогите. Спасибо.
А у каждого эта дорожка своя. Поскольку вот вы сказали о дьяконе, дьякон еще произносит и иктинье обязательно. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, что в переводе означает и сами себя, и друг друга, и всю нашу жизнь предадим, доверим Христу Богу. Вот штука в том, что мы очень готовы других предать Христу Богу. Так, вот этот не так поступает, этот неверно поступает, этот плохой. Какой этот христианин, посмотри, как он ведет себя с женой. То есть мы говорим, ну вот они какие-то не господни. Надо, чтобы они были более хорошими. Это подразумевает право твое судить и рядить. Ты же над схваткой. Ты выше, ты лучше. И мне кажется, ну, для меня это, пожалуй, единственный наиболее скорый способ сделать так, чтобы ты был в примирении и с общиной, и с миром. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповеем. Что для нас возможно в этой ситуации? Возможно другого пожалеть. Нам очень тяжело другого не осудить. Очень тяжело. Нам очень тяжело помочь и подставить плечо. Почти невозможно. Но мы можем с чего-то начать. Мы можем начать с того, что пожалеть другого человека. Весь он скособоченный духовно, весь он кривой, косой, не такой. Но он же не был создан таким. Блаженная Матрона не была создана слепой. Преподобный Серафим Саровский не родился с горбом. Его избили, если мы так говорим о святых, то как же мы, можем отказать в праве на жалость самым простым людям? Ну, пожалей ты его. Он старается не пить, но у него не получается. Этот старается не сквернословить, но нет-нет, да у него вырвется какое-то дурное слово. Ты посмотри на него, что не все в нем плохо. И вот те, кто тебя окружает, и те, кто тебя каждодневно раздражает и очень не нравится, они ведь не совсем пропащие люди. И если тебе может быть кого-то жалко, по-настоящему жалко, Господи, что мы все такие исковерканные, Господи, прости, пощади нас, и ты в это нас включишь, и себя, и их, которые тебе не нравятся, а им, может быть, не нравится ты. И ты вот это «мы» воспримешь как что-то очень весомое.
Как быть, если человек не видит необходимости избавляться от раздражения? Если раздражение стало как бы фоном жизни, человек говорит, я раздражаюсь и быстро отхожу, это у меня такой характер. Как понять необходимость избавления от раздражительности?
Тут все как в животном мире. Или лаской, или таской. То есть, или ты сам как-то придешь, как человек, ты придешь к пониманию того, что ты должен со своей распущенностью, а чаще всего это именно распущенность, ах, вот я такой раздражительный, принимайте меня, какой я есть. Вы не ведете себя так с высокими начальниками. Не ведете, вы ведете себя так с теми, кто вам равен или ниже. А с высоким начальником, Иван Иванович, как вы отдохнули, а как супруга ваша? Когда вам что-то нужно, вы умеете быть абсолютно прекрасными. Хоть икону в этот момент с вас пиши. Значит, это распущенность. Вот. А второе, видите, почему я сказал о животном мире. Если ты не захочешь сделать это сам, остановиться где нужно, за тебя, тебе поможет в этом природа. Потому что обязательно найдется кто-нибудь, кто тебя раздражительный и круче, и выше, и сильнее, и весомее. И он отыграется на тебе. Но это отношение животного мира. Одни отыгрываются на более слабых, а более высокие на более низких. Это то, против чего Спаситель. В чем тогда твое человечество? В том, что ты лизоблюд по отношению к старшим начальникам, а хам и негодяй по отношению к тем, кто тебя ниже. Но здесь нет ничего, не то что от христианства, просто от элементарного человечности, от элементарной цивилизации.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в Евангелии вот от Матфея, когда Петр спрашивает у Христа, сколько раз прощать надо, там Христос говорит, что 70 раз по 70. То есть как бы подряд всех. В Евангелии от Луки там говорится по-другому. Если твой брат согрешил, выговорим, если он покается, тогда прости. Так вот как нам прощать? Если мы подряд всех прощать, просто ничего не делать, человек даже извинения не просит, то так можно просить всех убийц, всех маньяков, всех воров, и они все будут продолжать то же самое делать. Их прощают, что ж с ними дальше не делать то же самое. Будем поощрять такие преступления своим прощением. Как тут быть?
Спасибо. Мы не можем быть безучастны. И, естественно, не идет речь о том, что человек безразлично прощает и грязного убийцу, и мелкого воришку. Все-таки разные преступления и разные ответственности. 70 крат седмерицию – это значит до бесконечности. Но прощение – это почти всегда акт по отношению к тому человеку, который прощение просит. Прощение – это то, что даруется в ответ на покаяние. Если у вас не просят прощения, если по отношению к вам не испытывают сожаления, стыда, покаяния, то вы не должны даровать свое прощение автоматически. Вот есть замечательный фильм Лема Климова, режиссера, который называется «Иди и смотри». Этот фильм про Великую Отечественную войну и про уничтожение немцами, карательным отрядом немцев, маленькой белорусской деревни. Рабочее название этого фильма – «Убить Гитлера». Главный герой расстреливает из винтовки фотографию Гитлера. Как бы фигурально расстреливает самого Гитлера. А потом камера нам показывает фотографию более молодого Гитлера. И он в нее тоже стреляет. И еще более молодого Гитлера. И он в нее тоже стреляет. А потом нам показывают фотографию двухгодовалого Гитлера. Младенца Гитлера. Который еще не Гитлер, а просто маленький Адольф Шикльгрубер. И главный герой этого фильма, который только что пережил сожжение деревни со своими родственниками, выстрелить не смог. Вот такое такое прощение жертвы по отношению к палачу может дать только жертва. Мы с вами можем сидеть и рассуждать. Вот когда мы говорим, можно ли простить маньяка, можно ли простить убийцу. Маньяка и убийцу может простить или не простить только жертва. Мы с вами об этом можем лишь предполагать. И слава Богу, если среди наших зрителей нет тех, кто соприкоснулся с этой дьявольской реальностью маньяков, убийц, каких-то чудовищных преступников. Дай Бог, чтобы мы никто и никогда с этим не соприкоснулись. И другое, о чем очень важно сказать. Спасителя, когда бьют во время допроса, он не подставляет просто так щеку, как вот нам иногда говорят, да вам же сказано в Евангелии, подставляете щеку. Он не так делает, он говорит, если я зло сделал, свидетельствуй о зле. Если я зло не сделал, почему ты меня бьешь? То есть мы и в случае прощения, и в случае сопротивления всякому злу, мы сознательно говорим, не смей меня бить. Или я прощаю. Здесь всегда включается совесть. Сердце прощает или не прощает. Сердце обличает или не обличает.
Как ритм жизни, образ жизни, содержание жизни влияет на раздражительность человека?
Но здесь же есть очень много физиологических вещей. Мы практически не отдыхаем. Мы все время находимся в борьбе за жизнь. В выживании каком-то. Надо туда, надо сюда, надо это, надо, 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 надо. Это истерический ритм. Мы все время куда-то торопимся. И надо делать паузы. Как бы это ни казалось странным и сложным, особенно для ритма большого города, надо переставать быть истеричками. Всего на свете не успеешь. Всех денег не заработаешь, всего белья не перестираешь. Всем на свете не поможешь. Интересная особая форма озлобления, когда человек, не мешай мне, я должен сейчас там помочь, а потом волонтерам, а потом в больницу, а потом... Но не надо ничего этого делать. Не ори на своего мужа, сыну не давая плюхи ни за что, ни про что. Не надо ни в какую больницу убирать за больными судно и менять белье. Не надо, если ты от этого становишься только злее. Не нужны никакие благодеяния, если они завершаются тем, что ты приходишь, высунув язык на плечо, все, я не могу, я больше не могу, сил моих никаких нет. Вот когда человек говорит, сил моих никаких больше нет, это значит, что его какие-то внутренние духовные батарейки не подзаряжаются. Значит, он не находится в общении, в таинствах, в общении с Богом, потому что если ты не делаешь паузы, если ты не даешь себе труда размышлять, ты живешь автоматически, христианин автоматически жить не может. Он должен быть какое-то время в созерцании, он должен обновляться. Жизнь христианина – постоянное оптимистическое обновление, но вполне реалистическое. Это не глупый такой оптимизм. Все будет всегда лучше. Мы видим, что все становится хуже, но все будет всегда лучше. Нет. Христианство – это религия оптимистического реализма. Мы видим, каков человек, мы видим, на какие низости он способен, но мы также видим, что Бог и человек, Господь наш Иисус Христос, упразднил абсолютное господство греха. А значит, у нас есть будущее.
Пустошенный человек, наверное, не сможет какой-то реальной помощи оказать другому.
Но он себе же не может ее оказать, потому что если он опустошенный, если он... вот хорошее слово в Священном Писании есть «гони зло». Что это значит «гони»? В каком? Не в смысле «отгоняй», а «отталкивай», «упраздняй». Это энергичный глагол. Но человек не может, если человек все время злобный, это означает, что он не в состоянии вот этой волне дурных эмоций, злых качеств противостоять. У него нет какого-то дебаркадера, волнореза у него нет. Значит, он себе не может помочь, он сам захлебывается и транслирует как вот такую дурную инфекцию. Транслирует это, заражая всех остальных плохим настроением, ощущением слабости. Посмотрите, вот эта вот малохольность такая. Все, я умираю, но совершенно нету никаких сил. Говорят люди, придя на работу в 9 утра. Но подождите, ваши предки десятки верст прошагивали для того, чтобы в храм в воскресный день прийти. Ваши предки тяжелейшие физически работали. Ваши предки рожали по 13 детей, и значительно меньше ныли. Я совершенно не призываю к архаике. Я отдаю себе отчет, какой ценой это все было достигнуто. Но нам надо поменьше ныть. Нам надо поменьше себя жалеть. И, мне кажется, побольше жалеть других людей.
В раздражительности, наверное, немалую роль играет фантазия, когда человек начинает, как говорится, накручивать, делать из мухи слона, как бороться с этим качеством?
Ну, завистливая фантазия, потому что в основе этой фантазии ощущение, что тебе чего-то не додали, тогда как вот имя рек, вот он намного хуже, глупее, бесталаннее, а живет почему-то лучше. И невдомек тебе, что жить хорошо, это не значит обязательно жить богато, или это совершенно не обязательно. Да, деньги – это очень неплохо, если они у тебя есть. Но мы же знаем о каких-то невероятных случаях опустошенности и самоубийств сверхбогатых людей, которые в золотой клетке находятся, частными самолетами летают, охраны, полки, а жизни никакой нет. Насыщенность жизни – это всегда твоя собственная внутренняя работа. Для христианина, несомненно, что это отношение с Богом. Когда ты способен любоваться природой, и ты в восхищении, как вся премудростью сотворил еси. Когда ты беседуешь с умным собеседником через книги, когда ты наслаждаешься поэзией, когда дружба, пирушка добрая какая-то, настраивает тебя на хороший лад, когда ты у костра собираешься. Да мало ли таких вещей, у каждого есть свои. Любовь. человеку дана. Вот всякое такое фантазийное и завистливое качество – это всегда безлюбовность. Это ты никого не любишь, и тебя в ответ недолюбливают. Недолюбливают – это что значит? Недолюбили.
Есть еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я хотела задать такой вопрос. Как быть мне по отношению к врачу, который искалечил моего мужа, не сделав своевременно операцию? У него 2 тазобедренных перелома. Вот я не могу простить его, и у меня, естественно, как вы вот говорите, у меня чувство досады, чувство обиды, потому что я сама медик с 30-летним стажем и знаю, как могло бы быть, как мог бы он сделать и поставить его на ноги. Но он этого не сделал. Он сказал: забирай своего бомжа и матом на меня. Ну, вот как мне простить этого человека? Многие осуждают меня, что я подала на него в суд. Правильно ли я сделала? Хотя я знаю, что это по-православному не должно быть так. Ну, вот. Подскажите, батюшка, как мне вот быть с таким?
Но видите, вы говорите, я знаю, что по-православному так быть не должно. Я вот, например, не знаю, что по-православному так быть не должно. Я не уверен. Но вот вы доктор или медицинский работник с 30-летним стажем, я священник с 20-летним стажем. И я, к сожалению, извините, должен прямо вам сказать, что мы не можем принимать на веру только ваше свидетельство. И надо понять, какова была ситуация и с этим доктором, и с картиной болезни и так далее. Древние говорили, да будет выслушана и другая сторона, и только после этого можно принимать то или иное решение. Я никакого решения за вас, естественно, принять не могу, но скажу так. Если вы уверены, что имело место нарушение врачебной этики и грубая врачебная ошибка, если вы в этом уверены, и у вас имеются соответствующие доказательства, то вы абсолютно вправе подать на этого доктора в гражданском отношении в суд с целью, например, возмещения ущерба. С точки зрения закона, подобного рода ошибки оцениваются как нанесение ущерба здоровью той или иной степени, от тяжкой до средней или легкой. Вопрос в том, чего вы хотите добиться. Вы хотите добиться того, чтобы вам возместили денежный ущерб, и чтобы можно было правильно лечить мужа, или вы хотите добиться того, чтобы этого доктора преследовали, сняли с работы, уволили и так далее. Чего вы хотите? Вы должны очень четко это понимать. Если вы обращаетесь в суд, вы ни в коем случае не должны в него обращаться для того, чтобы врачу отомстить. Вот если вашей мыслью является, ну ничего, ты у меня запоешь, я тебе такую устрою веселую жизнь, тебя в тюрьму не возьмут с такой характеристикой. Вот если вы этим руководствуетесь, то так, наверное, не надо делать. Если вы хотите все-таки помочь своему мужу, вы хотите какой-то компенсации ущерба, то я не вижу, при чем здесь православие. Вы вполне можете, как гражданин, так поступить, и никаких религиозных этому противопоказаний не существует.
Как информационная среда, в которой мы находимся, влияет на нашу раздражительность? Все, что мы видим, слышим, с кем мы общаемся, как все эти вещи могут повлиять на уровень нашего раздражения?
Напрямую, как я думаю. Но, во-первых, у нас огромное количество чернухи. Вы включаете новостные программы. Здесь упал самолет, тут расчленили тело, здесь обнаружена голова без туловища или туловище без головы. Причем даже заголовки новостей в последнее время только оторопь вызывают. Турист объелся тунцом и лопнул. Ну, понятно, что понятно, что вот это все настраивает вас на истеричный лад. Это первое. Второе. Вас настраивает на скептический лад, когда вам в глаза врут и принимают вас за дураков. Ну, вот, например, происходит повышение пенсионного возраста. И вам говорят, ну, вот вы знаете, все россияне в восторге, наконец-то мы можем чуть больше поработать. Но не все так просто. Ясно, что далеко не все в восторге, и для многих это очень тяжелая вещь. И вот когда такая информационная среда, токсичная, попросту говоря, токсичная среда, действует на вас отовсюду, когда вы утюг включаете, и он вам начинает тоже рассказывать, здесь кого-то зарезали, здесь кого-то обокрали, то вы начинаете жить в атмосфере фобий. Вы хотите от всех изолироваться, закрыться. А где закрыться? Дома? Дома придешь, тоже свои проблемы. На работе работа плохая, платить мало. И значит, ты становишься очень часто человеком, постоянно общающимся со всеми, при этом абсолютно одиноким. Одиноким, несчастливым. Несчастливым. Ты как на какой-то на псовой охоте. Тебя гонят постоянно. Тебя куда-то гонят. А здесь надо вспомнить песню Высоцкого. За флажки, жажда жизни сильнее. Нельзя давать себя загнать. Надо всегда думать. Надо не отказывать себе в праве на самостоятельное критическое суждение. И еще раз. Надо делать глотки свежего воздуха. Надо делать паузы.
Почаще выключать телевизор.
Да вот у меня, например, нет телевизора. Я совершенно не страдаю по этому поводу. Я знаю, я человек среднего поколения. Мне достаточно включить интернет и посмотреть какие-то новостные сайты. Люди, которые меня моложе, они уже вообще через приложение получают. Они даже интернетом как таковым не пользуются. Они через какие-то приложения все свои информационные запросы удовлетворяют. А запрос в информации — это далеко не самое главное. Жизнь ума – это важное, но не единственное. Жизнь сердца ничуть не менее важна.
Почему вообще возникает такая информационная среда токсичная? Кому-то это выгодно получается? Или это такой способ управлять людьми?
Но видите, глупыми людьми всегда легче управлять. Если вы из года в год... Ну, как вот есть интересная английская пословица, знаете... Приезжает иностранный турист к Букингемскому дворцу и видит прекрасно подстриженную траву. И спрашивает смотрителя, а как вы добились такого эффекта? Почему у вас трава так хорошо подстрижена? Он говорит, никакого секрета нет, мы просто это делаем каждый день 300 лет. Вот здесь то же самое. Если каждый день... Здесь обратная ситуация. Если каждый день вам 300 лет рассказывать о том, как можно лопнуть от гамбургеров, вы ни о чем другом, кроме как гамбургеров, думать не будете. И вот это формирование клипового сознания, которое действует в средствах массовой информации, в пропаганде, разрушает способность критически мыслить. Следующий шаг – это прямое искажение исторической реальности. Проходит опрос среди студентов высших учебных заведений Южного федерального округа. Не так давно. Читаю я материалы, этот вопрос спрашивают людей. Назовите величайших полководцев Второй мировой войны. Конкретно, Великой Отечественной войны, отечественных полководцев. Но называют Жукова, Рокоссовского, а после этого творческая фантазия останавливается. Называют Керенского, Брусилова и Ленина. Среди величайших полководцев Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это значит, вы уже совсем ничего не знаете, а значит, и не хотите знать. Потому что в компоте, который у вас там в голове вращается, все это соединено. Вы где-то слышали про Колчака, потому что вы посмотрели фильм «Адмирал». Вы где-то чего-то, какой-то кусок клиповый оторвали из какой-то новостной программы. И это все в фантасмагорическую смесь такую, в оливье у вас в голове сработалось. Потому что вы не даете себе труда думать. Вы не даете себе труда быть системно мыслящими людьми. А это наш долг.
Есть ли какая-то связь между тем, как мы питаемся, какие продукты питания мы употребляем в пищу, и нашим раздражением?
В Киево-Печерской лавре, как рассказывают нам патерики, как мы знаем из исследований историков средних веков, в древней Киево-Печерской лавре, в ее исходном состоянии, поддерживали температуру примерно плюс 11 градусов в келье круглогодично и поили людей овсяным киселем. Низкая температура была направлена на то, чтобы не было серьезных разжижений плоти, а овсяный кисель – это такое естественное успокаивающее средство. Своего рода такой антидепрессант времен наших прапрапрапрапрадедов. Вот. Это же все очень как-то разумно. Это опытным путем к нам пришло. Если владыка Никодим, учитель святейшего патриарха Кирилла, как известно, отвечал на вопрос о том, как бороться с блудной страстью следующим образом. Говорит, а ты работай очень много, так чтобы, придя домой, хотелось только упасть на диван, и не пей. То есть не употребляй алкоголь. Угу. Ясно, если алкоголь, то тут веселье, разгул и так далее, если избыток его. Это не значит, что вообще нельзя выпить. Конечно, можно. Вино веселит сердце человека, слова Писания. Но если ты эту грань веселья перешел и начинаешь вести себя скотски, то все. Значит, здесь будет хулиганство, здесь будет блуд, здесь будет то, здесь будет все. Все пошло, поехало. А вопрос меры всегда. Если вы едите много жирной, острой пищи, то, естественно, это, ну, это всем было известно еще в средние века. Это тяжесть, это злоба, это какие-то захлесты. Совершенно такие физиологические. Совершенно физиологические. И мы это все понимаем. Это совершенно не значит, что надо как кролики питаться только травой. Ни в малейшей степени я этого не скажу. И мне, как, например, вегетарианство или веганство кажется очень снобистскими и пижонскими вещами. Мне они совершенно не ясны. Есть пост, вот будем есть траву. Нет поста, будем есть мясо. Мне кажется, в этом смысле надо быть более, ну, в дисциплине церкви находиться, а не придумывать для себя. Церковь в свое время осудила тех, кто, например, прибавил к постным дням еще четверг. Просто потому, что им пришло в голову прибавить четверг, что они хотели быть особо благочестивыми. Не надо нам четверга, четверг не постный день. Все, точка. И здесь вот та же самая история. Едим не досыта, не объедаемся, стараемся не упиваться, и, ну, все должно быть в меру.
Наверное, вообще разнеженность жизни, она способствует раздражению, потому что если человек разнежен, то любой какой-то внешний импульс, который выводит его из зоны комфорта, он является раздражителем. А если человек менее восприимчив к раздражителям в силу своей строгости, строгости своей жизни, наверное, он будет менее восприимчивым к тем внешним импульсам, которые могут возникнуть.
Ну, здесь не нужно какой-то полоумной аскезы такой. Я себя сейчас заморю до такой степени, что на человека перестану походить, а скорее буду выглядеть как телеграфный столб. Это никто и не ждет от нас. Спаситель этого и не просит. Но надо поменьше себя жалеть, поменьше. Вот какие-то элементарные совершенно вещи. Ах, комарик укусил. Ну, укусил, укусил. Ах, мне пришлось под дождем идти 2 километра. Ну и что? Ну что, тебя там размыло, что ли, в конце-то концов? Вот мы с вами здесь вспоминали Владимира Семеновича Высоцкого. Это не горе, если болит нога.
Есть ли какие-то конкретные практичные советы, как бороться с приступами раздражения? Вот если раздражение человек испытывает, что нужно первым делом, что нужно сделать в первую очередь?
Знаете, я вам расскажу анекдот. Если бы я знал, то я сам был бы менее раздражительным человеком. Я, увы, тоже подвержен, как и многие, порой нахлёстывающим таким воздействием раздражения. И я себя ловлю на том, что мне помогает, если это удается сделать, мне помогает возможность над собой посмеяться. Самоирония. Вот мне вспоминается в этом случае такой анекдот. Приходит человек в аптеку и говорит, вы знаете, я очень раздражителен, вы не могли бы мне дать какой-нибудь препарат от раздражения? Аптекарь переспрашивает, вам капли или таблетки? Сколько ты будешь меня злить еще? Вот мы в своем... Вот, в воплях, визгах и раздражении очень смешны, комичные. Так вот, ну, не по-божьему комичны. Бывает, человек настолько хороший, настолько какой-то такой, что он улыбку добрую вызывает, ну, там, какой-то там Гаргантюа такой идет. Угу. А бывает так, что вот это вот кривляние беса ощущается. Если ты способен над собой улыбнуться и не слишком серьезно к себе относиться, не нужно... Ты не фараон, ты не великий, ты не пуп земли. Вот если ты способен над собой улыбнуться, то ты уже уворачиваешь громкость этого раздражения.
А как реагировать на раздражение со стороны других людей?
Ну, как убить их? Я, естественно, шучу. Ты же в основном ты свой круг общения знаешь. И ты знаешь, ну, ближний круг ты, во всяком случае, знаешь, как и его реакции. Надо, конечно, стараться не провоцировать тех, о ком ты знаешь, что они взовьются до небес, если что будет не так, и уклоняться от тех, кто обладает особенно дурным характером, стараться как-то вот гибко это все обходить. Во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы загасить конфликт, пока он... чтобы он не пошел слово за слово. Угу. Слово за слово, и есть такое... Есть такое микростихотворение, которое описывает очень многие наши православные ситуации. «Я ненавижу вас так долго, что позабыть уже успел, и почему вас ненавижу, и кто вы, собственно, такой?» Вот как только разворачивается логика самостоятельного конфликта, такая вот, «а ты сам», «а ты мог», вот это... цепочка слова за слово приведет к тому, что вы уже забыли об истоках конфликта. Uh-huh. И здесь уже все перешло на личности, оскорбление сыпется за оскорблением. Надо уметь остановиться, стараться уметь остановиться. И даже если вы чувствуете себя правым, сказать: слушай, все, извини, я больше не буду в этом участвовать.
Спасибо большое. У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте,
отец Александр. Отец Александр, мы смотрим вас по спасу. Я вас очень прошу, у меня сегодня в ночь память моей бабушки, которая помогала мне расти с моей мамой, с отцом были в разводе. И сегодня, и уже как бы, вот, прошло много лет, и помолитесь, пожалуйста, вот, о упокоении рабы Божией Евдокии.
Упокой Боже,
Господи. Я очень ее любила.
Упокой Боже, Господи, благослови вас.
Да, ну это было давно, это уже прошло 27 лет назад.
Царство небесное ей, Господи, помилуй.
Мы слушаем ваш вопрос,
если он есть.
Отец Александр,
да,
а вы знаете, еще так...
Да-да, говорите. Вам надо отойти от телевизора, по-видимому.
Да, Отец Александр, еще такой вопрос. Вы знаете, у нас в семье очень все сложно. И мне зовут Боже Наталья. Вы знаете, дочке моей 28 лет. Хорошая девочка. Все, сейчас она уехала в Москву. Очень сильно переживаю за нее. Потому что стало материально нам трудно. Раньше я была педагогом, потом занималась челночеством в 90-е годы. Потом обанкротили. Сейчас вот я занимаюсь парикмахерским искусством. Первый брак у меня развалился. Но как бы муж стал употреблять алкоголь. Но, понимаете, ребенок родился бесподобно желанный. Я очень вина эту беременность, вымаливала.
Вот если это, можно, она, сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос, потому что у нас не очень много времени.
Вот я очень... Вот, знаете, и у нас после родов произошло такое вот недоразумение и сильный конфликт. После родов в роддоме мне в палате была насыпана соль. Кто-то принес не из родственников, а непонятную передачку и грязную морковь, на что я сильно плакала. И после этого у нас после роддома произошел сильный дома скандал между всеми родственниками мужа и моей мамой.
Она ясно. Ваш вопрос была... в чем состоит?
Вот, послушайте, и...
Уже нет возможности слушать. Или вы формулируете вопрос, или мы должны будем попрощаться.
Да, и у нас был сильный скандал, и в тот момент, ну, как бы, не отчим, а гражданский муж моей мамы сняли...
Я вас попрошу, остановитесь, пожалуйста, от этих подробностей, и сейчас в одном предложении задайте ваш вопрос.
Я очень в этом хотела бы вас спросить, как молиться за усмирение зла в семье, прощение обид, чтобы мне
спасибо,
помог
простить беду. Спасибо. Во-первых, вот пока вы будете верить во всякую эту ерунду типа просыпанной соли и грязной моркови, конфликты будут приходить. Не надо ничего страшиться. Православие – это религия бесстрашия. Во всяком случае, бояться дурных людей, сглаза и всяких таких вещей не надо. Вот чего вы будете бояться, то и будет в вашей жизни осуществляться. Будете бояться того, что кто-то может вам навредить, вы впустите зло в свою жизнь. Поэтому нам надо восстанавливать такую подлинную границу своей крепости. Что это значит? Я не буду ничего пугаться. Псалом, который мы всегда читаем, когда готовимся к святому причащению. «Жезл твой и палица твоя, тамя утешиста и ведоста в гору святую свою. Если пойду посиди сени смертной, ты со мной иси». Господи, я знаю, что ты со мной. Мне нечего без тебя бояться. А конфликты и скандалы... Господи, дай мне рассмотреть, в чем я виноват. Потому что у конфликта и скандала всегда две стороны. Это другой и я. С другим попозже разберемся. Сейчас надо разобраться с собой. В чем я виноват? Вот я вам скажу, не зная канвы вашего конфликта, я вот сейчас в течение нашего кратчайшего общения, кратчайшего, вы не обижайтесь, я вас трижды попросил, давайте чуть-чуть ближе к теме. А вы останавливались на том моменте, где я вас перебил, и продолжали так же, то есть дальше рассказывать. Это означает, что вы не очень слушаете. Волнуетесь, я понимаю, переживаете, я понимаю. Но надо еще попробовать другого слушать внимательней. Способность слушать другого человека внимательно означает интерес к нему. Проще говоря, давайте искать... Это я сейчас просто вот так поверхностно. Давайте искать, в чем мы виноваты, и давайте свою вину пытаться устранять.
Спасибо вам большое, отец Александр. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может, еще в финале несколько слов для наших телезрителей о том, почему мы так озлоблены и как преодолеть эту озлобленность.
Почему мы, видите, мы себя все считаем очень хорошими, других значительно хуже. Нам кажется, что нас недооценивают, а мы стоим больше. Нам кажется, что многое у нас в жизни неправильно, а мы имели бы блестящее будущее, если бы все сложилось иначе. Однако это все не так существенно. Существенно другое. Существенно потерять дружбу с Богом, и этого нельзя допустить. Существенно оскотиниться и мгновенно спуститься на недобрый какой-то уровень общения с людьми. Давайте друг друга поддерживать, давайте улыбаться, давайте даже в очень непростых наших обстоятельствах радоваться. Потому что апостол говорит, всегда радуйтесь, непрестанно благодарите, давайте будем благодарить. Нам есть за что благодарить Господа.
Спасибо большое, отец Александр.
Спасибо.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго и до новых встреч!